Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. В сегодняшней передаче мы поговорим о 38-39 годах в истории ВОС в 20 веке. Задокументированный период истории Всероссийского общества слепых в 38-39 годах, к сожалению, в архивах отсутствует. Проследить данный этап развития ВОС представляется возможным только по тем документам, которые отражают деятельность общества в последующие годы, и где есть отсылка к 38-39 годам. Следует отметить, что в рассматриваемый нами период уделялось пристальное внимание количеству брайлевской литературы для слепых в библиотеках. Народный комиссариат просвещения РСФСР в своем письме за номером 500 от 9 августа 1939 года отмечает, что в значительной группе населения, нуждающейся в книге, специально напечатанной по Брайлю, и общей, являются слепые. Принимая участие в социалистическом строительстве, продуктивно работая во всех доступных им областях производства, слепые, как все трудящиеся, должны быть полностью удовлетворены книгой через сеть библиотек отделов народного образования. Предлагая организовывать специальные отделения для слепых в библиотеках, регулярно вести для них чтение вслух на общественно-политические темы и новинок художественной литературы как в библиотеке, так и в домах и общежитиях, а также организовывать передвижные библиотеки на производствах, где работают коллективы незрячих, наркомат просвещения идет навстречу пожеланиям Всероссийского общества слепых. Однако реальное положение дел, например, в школах для слепых детей, которые находились в подчинении комиссариата просвещения, зачастую оставляло желать лучшего. Особенно это казалось тех бытовых условий, в которых происходил процесс обучения. Далеко не единственным примером подобного положения могла служить в то время Ардатовская школа для слепых детей в Мордовии. Согласно архивным данным за 38 год, имеющийся корпус школы ни в какой степени не обеспечивает требований учебно-воспитательной работы. Учебный корпус вмещает всего 50 человек учащихся. Отсутствуют комнаты для отдыха детей, физкультурный зал, помещение для канцелярии и учительской. Столовая, кухня и мастерская для привития детям навыков профтехнического образования находятся в подвальном помещении, которое не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Однако, несмотря на все проблемы, в портфеле у Всероссийского общества слепых имелись на тот момент достижения, ставшие знаковыми для общества. Незрячие московской артели «Минерал» получили еще в первой половине 30-х годов заказ на шлифовку мрамора для строящейся станции метро «Красные ворота» Сокольнической линии. Задание было очень ответственным и почетным, требовало от людей максимальной отдачи и качества выполняемых работ, что и было продемонстрировано на безупречном профессиональном уровне. Вторым ярким моментом явился труд рабочих ленинградского «Земоса», которые активно участвовали в снаряжении экспедиции Ивана Папанина на Северный полюс в 1937-38 годах, изготавливая для нее походные кровати, тюфяки, спальные мешки и вьючные ящики. Участники экспедиции стали подлинными героями, за работой которых наблюдала вся страна, а в том, что их бытовые условия позволяли им стойко выносить все тяжести нахождения на дрейфующей льдине, была и заслуга слепых тружеников. Особенно следует подчеркнуть, что на самом Земосе к началу 1938 года было уже 130 незрячих стахановцев. По итогам 1938 года наблюдается определенное выравнивание показателей членов общества, выразившееся в цифре 18 655 членов ВОС. Но, согласно официальным отчетам, произошло снижение общего количества работающих слепых до показателя 12 926 тружеников в 1939 году. Причем в секторе местной промышленности было занято 3249 человек, 1063 незрячих рабочих трудились в легкой промышленности и еще 649 человек в текстильной промышленности. Уменьшение количества работающих слепых было связано в первую очередь с тем, что краевые и областные управления местной легкой промышленности, а также кооперсоюзы рассматривали переданные им из ВОС предприятия не как специальные, а как предприятия общего типа. И, проведя реорганизацию, закрывали в них производство, где работали слепые, и открывали новые, где труд слепых не всегда был применим. В итоге зачастую слепые находились в простое и уходили с производства. Практика простоев и ухода с рабочих мест из хозяйственных систем ввиду крайне низких заработков оставалась актуальной и в конце 30-х годов. Три этапа передачи мастерских ВОЗ в другие системы не принесли ощутимых положительных результатов, а подчас оказывали просто пагубное воздействие на труд слепых и на всю деятельность Всероссийского общества слепых. Справедливости ради стоит отметить, что и работа местных отделов ВОЗ зачастую вызывала много вопросов и претензий со стороны центрального аппарата общества. Поставленные в сложные условия, региональные отделы порой слабо боролись и просто мирились с простоями и плохим материально-бытовым положением слепых на предприятиях, не ведя должной работы с сокращением числа слепых на предприятиях и со слиянием специальных предприятий с общими. О существовавших проблемах наглядно говорили и цифры по трудовому устройству за 1938-1939 годы. Известно, что по плану в эти годы должны были трудоустроить в предприятии легкой промышленности 724 человека, но по факту было трудоустроено 659 работников. В сектор местной промышленности планировалось вовлечь в труд 2066 тружеников, но по факту эта цифра равнялась 1615 человекам. Существенным моментом являлось то обстоятельство, что с 1938 года цифры по трудовому устройству незрячих утверждались правительством, однако по-прежнему были не исполнены наркоматами. Исключением этих лет в плане трудоустройства незрячих явились, и это было достаточно неожиданно, система кооперации инвалидов, где смогли найти работу 4125 незрячих при плане в 3272 человека, и кустарно-промысловая кооперация с показателем в 304 принятых на работу слепых при плане в 307 человек. Сложно обстояло дело и с политико-просветительным направлением в конце 30-х годов. И хотя, например, само количество лекций и докладов в 1939 году составило вполне приличную цифру в 4653 единицы, но в ходе проведения тщательной проверки качества этой работы по всей системе Всероссийского общества слепых было сделано весьма негативное заключение. При проведении политико-просветительной работы в ячейках ВОЗ обращалось внимание главным образом не на улучшение качества постановки этой работы, а на количественный охват членов ВОЗ кружками. Стремление к достижению контрольных цифр и предоставлению хороших отчетов зачастую приводило к формальному исполнению своих обязанностей рядом местных отделов общества. Что же касается смежного с политпросвет работой направления ликвидации неграмотности в 1939 году, то показатели были следующие. Всего окончивших обучение было 2326 человек, из них ликвидация неграмотности проведена у 1319 человек, мало грамотности у 904 человек, а в классах неполной средней школы прошли обучение 103 учащихся. Важным событием рубежа 1938-1939 годов становится активное внимание руководства общества к шахматно-шашечному спорту среди незрячих. О том, что данный вид спорта является наиболее доступным и популярным среди слепых, говорится в письме на имя Ивана Федоровича Глазыкина от инспектора шахматно-шашечной секции, в котором предлагается при культурно-массовом отделе ВОЗ создать авторитетную и работоспособную шахматно-шашечную секцию, чтобы она осуществляла в дальнейшем руководство и контроль над шахматно-шашечной работой по всей системе ВОЗ. К работе секции предлагается привлечь лучших и квалифицированных незрячих шахматистов и шашистов, зарекомендовавших себя уже на этой работе, а также широкий актив из членов ВОЗ. Аналогичные шахматно-шашечные секции следует создать и при местных советах ВОЗ, усиленно продвигая данное направление в регионах. Стремясь закрепить стремление незрячих к шахматно-шашечному спорту и придать ему официальный статус в обществе, в 1938 году проводится первый чемпионат Всероссийского общества слепых по шахматам в Москве. Если попытаться осмыслить значение 30-х годов для Всероссийского общества слепых с моральной точки зрения и оставить в стороне различные количественные показатели, то основным итогом усилий сотрудников ВОЗ стало постепенное изменение отношения к самому понятию «инвалид». Еще в 1932 году ленинградский специалист и организатор в области социального страхования и профессиональной гигиены педагог Натан Викторчик в своем исследовании о проблеме трудоустройства инвалидов написал следующие строки. «Если раньше, всего какими 2-3 года назад, с термином «инвалид» у нас всегда ассоциировались понятия пенсия, вспомоществование, презрение, группа инвалидности, то теперь мы прежде всего вспоминаем о направлении на работу, о путевке, о подборе подходящей работы, об инвалидной бирже. Правильность и перспективность всех действий, направленных на вовлечение в труд как можно большего количества слепых людей и наглядное демонстрирование ими своих способностей, выразительно отражаются в словах Александра Белорукова, сказанные им уже в конце десятилетия 30-х годов. «Если же где бы то ни было встречается слепой, стремящийся к труду, это слепой мой. Он меня интересует». На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, а в следующей передаче мы поговорим о периоде 1940-1941 года до начала Великой Отечественной войны. Всего вам доброго!